Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас я рада представить вам нашего постоянного гостя, председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. В эфире рубрика «Что вы помнили». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, традиционно 2 недели прошло, наша новая встреча, и, конечно же, я думаю, все наши слушатели уже ждут какие-то новые судьбы, новые рассказы о тех, кто и без вести пропал, и погиб на полях Второй мировой.
Знаете, тут дни-то были интересные, хотя бы даже взять тем, что 28 ноября для меня очень памятно для самого. Вот это день, первый день моей воинской службы, когда меня призвали давным-давно, ой-ой-ой, как давно, в 58 году, нашу советскую в то время армию. Вот. Ну и, конечно, там лично еще день тоже совпадает, там день рождения дочери. Но об армии-то хотелось бы, как говорится, рассказать, тем более по аналогии, что поменялось или нет с тех времен, что и как, вот, потому что армией-то мы с вами вот занимаемся уже второй десяток лет, это немало. И многое говорили об этом, а вот что в советский период поменялось или нет, где в лучшую, где так же, где на том же уровне, в негативе или в позитиве. Ну, еще маленькое событие громадного значения. Это то, что недавно на 12-м километре в память репрессированным нашим гражданам был установлен замечательный по-своему, по смысловой части памятник. Это маски скорби выдающегося скульптора современности, не только там, на Урале или где-то в России, а в целом в мировой величины, наш бывший земляк Эрнст Неизвестный вот поставил это дело. Там как раз выступление было и епископа Евгения нашего, вот, ну и другие там были, должностные лица и прочее. Это довольно интересное дело. Ну, а меня тоже коснулось, как коснулось семьи, потому что деда моего расстреляли 1 февраля 1938 года. За что? За то, что был состоятельный, за то, что был работящий и, ну, соответственно, по-крестьянски имел какую-то хватку. Вот причислили там кулакам, потом, значит, осудили его тройкой за контрреволюционную церковническую деятельность и, так сказать, вот так вот безвинно погиб. Ну и так хотелось бы еще по возможности охватить какие-то там письма, обращения, и то, что там какие соображения по работе с этими обращениями у меня появились. А соображения интересные по-своему. Я сразу хотел сказать, покуда я вот сюда шел сегодня специально далеко пешком, я люблю пешком ходить, и думал, что есть много параллелей, не всегда может быть таких ярких и красивеньких, но, тем не менее, об этом тоже рассказать надо. Меняется ли что-то у нас? Ну, во всяком случае, советский период и армия, она, ну, что говорить про армию, многие, вот, ровесники, сверстники, да и вообще, когда начинают вспоминать, какие там у них яркие впечатления, чаще всего вспоминают армию. Потому что там действительно были какие-то необычности и прочее. Но у меня тоже свои впечатления, их много. Ну, хотел бы начать хотя бы вот с первого дня, когда меня призвали именно 28 ноября 1958 года в армию. Это был снежный, не то, что вот сегодня малоснежный, сегодня это день, а то было снегу много, ветра было немало. Вот, в общем, такое дело. И в этот день призвали. Любопытное впечатление. Я так вот смотрю и думаю, что наверняка также призывали и наших родственников, моего отца, хоть там был и военный период и прочее, может, немножко не так. Но вот призвали. И военкомат был в то время на улице Декабристов, это Октябрьский район, в таком занюханном, деревянном, стареньком, пришибленном, низенький такой одноэтажный деревянный дом, вот туда. Согнали нас туда очень много, потому что в этот день объявили, что быть то да сё. Многие пришли не протрезвев, это тоже деталь какая интересная. Значит, туда кто-то еще, значит, поддобавил, чтобы быть бодрее при построении. И вот нас в помещении, в этом фойе, как бы назвать этого деревянного здания, небольшое, ну, где-то метров, наверное, 80 площадь-то этого фойе, назвали там где-то прилично, человек под 40, наверное. Построение начинается. Меня пришли провожать ребята, мои одноклассники, так сказать. Ну да, вместе мы учились. И вот нас строят. Ну-ка, остановись. И кто командовал? Я еще туда не знал, кто, какие звания, толком военных-то не знал. А тут горластый такой вышел мужичок и, значит, в форме ходит и, значит, начинает. Тут вам неволя, давайте-ка остановись туда-сюда, чтобы вы тут это самое, нечего тут разболтанность, ну, такую какую-то. У меня-то было представление довольно интересное об армии, значит, начитанное в какой-то мере перед этим. И вот деталь такая, когда после 9 класса я по материальным соображениям не мог больше учиться в дневной школе. Вот. Я пошел в вечерку, пошел на завод работать. И думаю, ну как-то неудобно, армия, а я не комсомолец. Как же так? Я поступил на заводе в комсомол, чтобы в армии быть, ну, как говорится, уже по тем меркам сознательным. То есть вот с этой установкой шел. И вот там, это мы как защитники отечества. И вдруг вот такое солдафонщина поперла из этого мужичка. Там выходит этот самый, по-моему, капитан, потом уж так вспоминаю, что-то ему гаркнул, чтобы он быстрее. То есть я смотрю и на этого орут, который на нас орет. Что-то тут не очень. Ну, короче говоря, Юра подошел, Мигаев, мой приятель, который меня сопровождал, в смысле, провожал, и мне хотел передать, говорит, слушай, ты там в случае чего, вот адрес-то записал, тот его, а ну-ка, вставай в строй. Нечего тут это самое, разболтанность свою показывать. И запихивает его в строй. Он говорит, пошел ты, что ты толкаешься? Ну-ка, кому сказано? В общем, тут началась свара, типа драки. Короче говоря, драка при чему привела, что тот, этот самый горластый, упал на пол, а Юра выскочил из этого строя. Тот смотрит, нету в строю, глядит, нету его в строю, в чем дело? Понял, что вот такая деталь. Короче говоря, нас вот с этими криками, с прочим, запихнули в автобус и к вокзалу. Там, слава богу, посадили поезд, который, лавки, все как надо, нормальненько. Мы, эти приятели, решили сопровождать. Едем через станцию Шарташ, там они выйдут, вот, приостановится поезд, и, значит, пойдут домой. А поезд идет, 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 не останавливается. И только около Кольцова, значит, там чуть-чуть он приостановился, гляжу, ребята мои удачно в снег выпрыгнули. Поезд шпарит дальше. Ну, думаю, ладненько, вижу, что вроде бы как не, никуда такого, ноги не сломали, ничего. Привозят нас в Егоршино. Уже темно. Вот детали интересные. А мы тут, когда ехали в поезде, один парень говорит, знаете, ребята, у меня вот такая была ситуация. Это вспомню его, потому что мы с ним подружились, Володя Экало, сын солиста оперного театра Экало. Он говорит, меня уже, говорит, вот призвали, потом, значит, что-то такое, вроде бы, это, отпустили. Вот. Ну, какие детали, не знаю, но вот отпустили. А сейчас вот снова призвали. Поэтому я, говорит, вам хотел бы сказать, перед тем, как мы придем, что там будут сюрпризы, возможно. Сюрпризы будут, могут разные в армии. И вам важно с первого дня, как бы там ни было, вот держаться кучкой. Сейчас знакомьтесь сейчас. Вот такого рода остановка. Дальше там он говорил кое-что. Вот мы подъехали к Егоршино. Минуты 3-4 тут шли, баня. Ну, ладненько, понятно, нас будут переобмундировывать, значит, баню мыть, все такое, как хорошо бы это дело, неплохо. Некоторые ребята видят, что такое дело, начали торговать, кто шапку продает, кто шар, кто чего, чтобы хоть какие-то деньжата были. Нам этот Володя говорит, вы тут не торопитесь, заходим туда, в раздевалочку на втором этаже, хорошо помню, это баня Егоршинская. А когда зашли, Володя Якало говорит: слушай, ребята, надо аккуратненько посмотреть, не будет ли шмона со стороны вот этих сержантика, который вот тут вот, это самое, нас встретил и с бань, в баню пошел. Там, а что такое? Да частенько бывает, что шмон по карманам, иначе денег уже могут, может не быть, если у кого они на виду. Ну, снарядили одного парня, говорит: только тихо там выходишь, что такое? Вот он тихо вышел, возвращается, шепчет: шмон. Он деньги, значит, это берет и сует по карманам, особенно в голенище. Ну, думаю, вот это уже штришок армии, интереснейший такой. Ну, что делать? Владик говорит: делаем так. Значит, приготовим несколько тазиков воды, потеплее и похолоднее. Вот. Вначале теплый, потом, значит, холодный и наоборот. А вы, ребята, пошли, у вас там, у кого, кто ближе к дверям-то тут? Давайте это, достаньте сразу ремни оттуда и свяжем. Только один там был-то. Этого самого сержантика прихватили, уложили на пол, ладненько, состаскиваем сапоги, деньжищ. Говорит: ну помните, где у кого, сколько было? Помним, мама давала 25, тогда такие были, другой там 50. Давай его туда помоем, чтобы вместе с нами был чистенький, как огурчик. Затащили его туда, и вот этой водичкой, то холодной, то горячей, вот. И связали, на всякий случай, чтобы он тут это самое не брыкался. Да я вас всех, говорит, пошел-ка ты всех. В общем, вот такого рода помыв. Вышли, никаких полотенец, оказывается, нет и не предусмотрено. Ни мыла, ничего. Мыло-то, вот, уж у кого там чего было. Выходим, ну ладно, рядом, видимо, сама часть, поскольку это помыли. Вышли, кто шапку продал, кто чего там. Немногие, правда, продали это. Ну, вот так. А ветер, снежок, идем. Ну, я, значит, чем там, помню уж, рубахой вытерся. Да что за дикость такая, армейские будни какие-то начинаются. Идем. А этот, значит, уже с нами его нету, а из Егоршинского лагеря, вот этого пересыльного, вот, так сказать, пункта, другого-то нет, еще только один появился. Короче говоря, мы идем-идем, да нет этой части. И город прошли, и еще километра два. Уже идем по лесу, вот это вот холодрыга и прочее, никто ничего. В чем дело? И нет никаких ни сопровождающих, ничего. Впереди там идет, кто-то показывает, а, видимо, вот второго-то нету. И что такое? А тут я смотрю, идет парень, перепившийся жутко, и, значит, его пошатывает туда-сюда. То в снег, то чего такое. Я его подхватил, говорю: ты чего? Не очень-то вменяем по этой ситуации. Еще, видимо, он поддал, потому что еще у него было с собой. В общем, такой фрукт-то был, попавший с нами. Идем, идем, идем. Впереди никого нет, сзади никого нет. Все, отстали с ним. И темнотища такая. Никакой тут освещенной трассы-то нет. И дорожка непонятно, куда идти. Некоторые своротки есть. Идем, идем, идем. Уже так это притемнело, значит, в напряге-то, ладно, жарко, идем таким путем. Смотрю, впереди огонек, слава богу. Доходим, мазанка, длинный такой барак. Думаем, что-то маловато для наших ребят-то, одного-то барака. Среди поля стоит мазанка такая. Подходим, стучим, выскакивают цыгане. Это табор, на зиму поселился там. Мы говорим: вот так вот и так, давайте, давайте, заходите. И в первую комнату, которая тут же в коридорчике налево, вот туда, там как раз у них буржуечка стоит, много ребят, здесь молодежи там, эти цыганские. И нам, значит, дают место около этой печки на полу, и они сами все на полу, никаких кроватей. Ну, ладненько. Я, значит, этот мешок под голову, значит, укутался, на последнюю пуговку застегнулся, это пиджачишка, а тут... Второй-то, он к печке головой, а там угольки и прочее, ему хоть бы хной. Утром мы встаем, я рад, что в тепле были, ничего не скажешь. Вот. Думаю, надо бы как-то отблагодарить, чтобы ночлег-то, что ночлег представили. Думаю, надо будет коробку сахара, там мне мама оставила, и одеколончик, по-моему. Я смотрю, они, значит, видимо, предусмотрели, а вдруг я забуду. Посмотрел, в рюкзачке уже нет как раз ни коробки сахара, ни одеколона. То есть предусмотрительные ребята оказались там. Все это, слава богу, так сказать, сняли с меня ту обязанность проследить за собой. В общем, вышли, они мне показали, вот в ту сторону шагать. Идем туда, по дороге, значит, встречаем этих. Ну, вы кого там видели? Ну, не знаю, вот вас первых видим. Но там нашли ли кого-то? А кого ищете-то? Не знаем, вот нету. Когда мы отошли, я говорю, слушай, может быть, нас ищут? А с чего у нас-то? Это первый день был такой. Ребята утром уже начали кашлять. Почему? Пришли в этот самый Егоршинский лагерь, который военный-то. Там нары двухэтажные. Ни одной соломинки, ни одного матраса, ничего нет. И повыбиты во многих местах стекла. Ребята многие подпростыли. Ладно, вот мы в тепле были у цыган. Это вот было такое. Такой первый вот был день довольно интересный. Там еще положим, как нас начали чехвостить эти командования. Я говорю, так никаких, как не было? Ну, мы не знаем, не заметили никого ни сзади, ни спереди. Куда идти? Слава богу, цыгане. Какие цыгане? Говорю, вот там, вот таким путем. Это армейские впечатления по первому дню. Я в данном случае хотел бы сказать, что потом уже сопоставлял, что мало чего поменялось в армии по отношению к солдату. Потому что вот там многие в эту холодрыжную простыли, потому что не им матрасов. Все это было выстужено. И я там несколько дней был, там, как говорится, приходили покупатели, так называется на солдатском жаргоне, когда представители частей, которых меня или других ребят поставят. И где-то на третий день вот меня, как говорится, прикупили. И за это время, смотрю, многие стали херкать, потому что простывшие ребята. Вот такой был первый день с сюрпризами. И мало что поменялось, потому что потом последующая служба, я вспоминаю, как это было, наглость с солдатской выправкой, наглость со стороны вот этого командования, которые, видимо, так вот и привыкли, что надо горлом брать, и какой-то там патриотичности особой, уважительной к солдатам, я, в общем-то, очень-очень мало заметил. Получил письмо из Баранчи, Кушвинского района. Получил это письмо от Брызгаловой Надежды Александровны. Вот она письмо написала такое, что вот я на днях-то это письмо заказное получил, и там были приложения, копии ряда документов. Ну, и я в данном случае, Надежда Александровна, большое спасибо вам за письмо. Вот оно действительно показывает хотя бы ваше неравнодушие к судьбе воинов-защитников Отечества. И еще важно отметить, что вы желали бы передать добрую память своим родственникам, детям, значит, о войне, о невернувшихся с войны, о вашем дедушке Денисове Иване Леонтьевиче. Вы в приложениях дали информацию о полученных документах, ответах на ваши запросы о его судьбе. Я действительно соглашусь с вами, что отдельные ответы противоречат друг другу, когда я их тоже посмотрел. И трудно сделать выбор, где правильна эта информация. Ну вот все-таки изучив вот ваши копии, проведя свой уточняющий поиск, я проводил тоже его, я склоняюсь к варианту, что ваш дед умер от ран в марте 44-го года. То есть у вас-то там то ли так, то ли это, то ли такая дата, то ли вот там-то, то есть полный яролаж вот этих сведений, которые вам прислали. Я говорю, посмотрел, мне кажется, все-таки тот вариант, который вот один из, вы из этих вариантов указали, вот он умер от ран в марте 44-го года. Это в Киевском госпитале. Эвакогоспиталь номер 428. Ну и захоронен был на Киевском Лукьяновском кладбище. Там тоже указан это ряд, участок, могила номер 7, все такое есть. Нашел, что причина смерти у него слепое проникающее ранение черепа. А служил он командиром отделения 994-го стрелкового полка. Так записано в имеющемся у вас документе. Вот, он у вас там есть под номером 9. Вот объясняю, почему я так считаю. В документах есть ссылка на полевую почту 89506. А это означает, если брать расшифраторы вот этих вот условных обозначений, это как раз означает 994-е ЗЕНАП, входивший в состав 32-го ЗЕНАДА. Значит, там Зенат, а тут вот Зенат. Что такое? Расшифровочку даю. 994-й зенитно-артиллерийский полк 32-й зенитно-артиллерийской дивизии резерва главного командования. Вот такие сведения есть в архивах. Это резерв главного командования по расшифровке 44-го года. В ваших документах как раз эти вот номера 994 и 89-506 есть. И указано имя вдовы Ларионова Вера Яковлевна, имеется в виду вдовы вашего деда, то есть ваша бабушка, имя вдовы Ларионова Вера Яковлевна. Она проживала в Баранче на улице Ленина, 53. Ну и на обороте, еще там представлено тоже интересно, на обороте фотографии, которую вы вот прислали, есть имя, на обороте фотографии, имя Веры, кому он там шлет. Так что он еще и жену первую упомянул там. Если вы согласны, что это речь о его жене и о вашей бабушке, то мы с вами на верном пути. И еще, вы спрашиваете, а что означают слова «запр» и «че»? Это, знаете ли, от руки записано. Сокращенное выражение «запросить войсковую часть». Там написано не очень четко, вот это вот означает «запросить войсковую часть». То есть, когда есть условный номер, вот это 89-504, значит, они там запрашивают, знают, куда запросить, и чтобы те дали ответ. Ну, там дали ответ, полуответ, получего. То есть, его, так сказать, признали без вести пропавшим. Уточнить сведения в самой войсковой части они сумели, что вот и было сделано, запрос сделала Москва, куда представляли райвоенкомат вот эти сведения по уточнению сведений по неизвестным солдатам, для неизвестным для семей. Я много раз встречал в работе по запросам отдельные расхождения в документации об одном и том же военнослужащем в документах из войсковой части, полка, там, дивизии, и из госпиталей. Потому что там еще данные-то из госпиталя одно, и это. В данном случае в госпитале его звание сержант. А в сведениях из военкомата в Кушве, полученных ими от вдовы, от вашей бабушки, в июле 47-го года, звание старшины. Ну, это могли знать, так сказать, ваши родственники только от самого значит, солдата. Кстати, в документации госпиталя записан номер полка-то как раз 994-й. То есть внутри войсковые это соединения и военные госпиталя, они писали те названия, какие были, так сказать, без всяких этих условностей. А вот условные номера, полевая почта, там, ВЧ, это обычно дается условно для переписки самих солдат и для семей. Вот такая секретность тех времен. Она, кстати, дожила до сегодняшнего дня. Ну, о наградах. Вы спрашиваете, у вас, кстати, правильно очень сформулировали вы вот эту мысль, что «не знаю, не заработал ни одной благодарности от командования», пишете вы в письме. «Глядя на эти строчки, я не знаю». Что сказать моим сыновьям, когда вот такое, ни о чем-то? Действительно, так вот верно подметили. И с 41 по 44 год он был, воевал, и ни одной неблагодарности, ни награды. Да, я об этом говорю в радиопередачах. Полина Брисовна уже знает, что многие годы говорим о том, что не очень-то уж, так сказать, не всегда считали нужным награждать солдат по ряду соображений. Вот и одна из задач нашей как раз организации – это добиться посмертного награждения павших воинов. Вот уж кто заслужил их, так это первым делом отдавшие жизни в бою. А вот по советским меркам как раз они-то и остались за бортом в большинстве своем. И, кстати, у меня просьба и к вам, и к радиослушателям, имеется к вам это, к направившей письмо Надежде Александровне, чтобы не направляли заказными это письмами, это и довольно-таки дороже письмо для вас и для меня стоять в очереди, когда все эти ящики на замках и прочее, никто туда и не лезет для получения почты. Все-таки общее пожелание такое, храните светлую память о вашем дедушке и прадедушке, защитнике Родины. Хорошо бы получить от вас письмо о том, как сложилась жизнь, военные и послевоенные годы у ваших родителей, у вдовы там и у вас, сколько было детей у Ивана Леонтьевича. Вот это все очень интересно и важно знать. Еще пришло письмо. Это письмо из Екатеринбурга, улица Родонитовая, от Пушкаревой Риммы Павловны. Пишет она: «Здравствуйте, уважаемый Алексей Александрович, Полина Борисовна. Я Пушкарева, Римма Павловна. Снова обращаюсь к вам с просьбой разыскать погибшего воина. Вы нашли захоронение, где похоронен мой дядя Черепанов Алексей Павлович». Мы, по-моему, такую передачу делали. «Я написала письмо на школу-интернат в селе Якимовичи Смоленской области со словами благодарности за память, за ухаживание, за захоронением». Там братская могила у них рядом. Это мои тут комментарии. «За захоронением. И спросила, как можно пересылать хоть немного денег на веночек к 9 мая. А мне прислали ответ и 8 цветных фотографий с места захоронения. Я была растрогана до слез, но так, как послать деньги, они не написали. На чье имя это можно сделать? А теперь моя просьба, — пишет она, — можно ли разыскать воина Брауде Иосифа Моисеевича 14 года рождения, 1914, призванного в 1941 году из города Свердловска, воинское звание младший лейтенант. По воспоминаниям его жены Татьяны Венедиктовны, уже нет в живых, пишет она, их отправляли в Подмосковье, а затем в сторону Бородинского поля. Видимо, ополченцы. Там же их безоружных окружили немцы и всех перестреляли». Вот эти вот сведения, думаю, откуда такие? Значит, остался один живой. Вот он-то и рассказал, как все погибли. Татьяна Венедиктовна делала запрос в нарком обороны, но ответ был, что Брауде в списках погибших не значится. Уже в начале 21 века была передача по радио о массовой гибели солдат в Подмосковье. Ну, таких передач было немало и у нас, я тут дополняю, и по радио всероссийскому, что медальоны погибших хранятся в архивах военкоматов. Ну, извините, это не подтверждается ни по Октябрьскому району, ни по другим военкоматам, где я был, и ни по областному. Может, когда-то часть чего-то передавали, но до сюда они не доходили. Они могли быть только там, где положим, на территории оккупированной и, значит, освобожденной. У кого там доходилось, передавали военкоматы. Но судьба их такая. Собственно, их мало кто затребовал потом-то. Вот. И, как говорит, видимо, были они из Свердловского политехнического института, так как вот Брауде закончил этот институт и работал инженерами, оттуда был призван. Кстати, пишет она, что в институте около вот этого памятника его фамилия там есть. А больше никаких сведений. Да, вот такая картина. Я тоже посмотрел на эти вот сведения, что и как, поглядел. Значит, да, он есть в книге памяти Свердловской области, в том второй по Октябрьскому району. Записан младший лейтенант Брауда, значит, не 914, а 915 года рождения там обозначен, что да, в 1941 году призван и пропал без вести в сентябре 1941 года. Что там и как получилось, видимо, я так понимаю, что он был призван или имел, да, как студент УПИ, ну, тогда был индустриальный институт, он назывался. Я сам кончал УПИ, поэтому знаю, о чем говорю. Значит, тогда была военная кафедра, и он был аттестован еще до, так сказать, окончания института, как младший лейтенант. Поэтому его сразу могли, и, как говорится, мобилизовать и направить туда. Поэтому уже в сентябре он числится пропавшим без вести. Других сведений, к сожалению, нет. Но вот такого рода уточнения-то нам нужны. Еще хотелось бы остановиться вот на запросах, что и как было вот с мобилизованными по наградам. Потому что, к сожалению, у многих семьях так и нету сведений, чем были отмечены вернувшиеся с войны живые. Вот я тут подобрал несколько У меня там картотечка, ну вот на букву «Х» в данном случае некоторых. И не просто так подобрал, а с определенной, так сказать, статистикой, как бы это можно сказать. Наградной лист на Холкина Максима Михайлович, что он 18-летний солдатик был в то время. И довелось ему быть на фронте, на передовой, всего 20 дней. И стал инвалидом. И вот такие ситуации, такие судьбы очень-очень у многих. Даже выпускник УПИ еще там, положим, мне вспоминается один. Мы семьями, как говорится, знакомы были, но потом о нем я буду говорить. Так вот, младший сержант, наводчик миномета 181-го стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии 5-й армии. Про 5-ю армию мы уже не раз говорили. Вот. И он, написано, временно не работает. То есть, вот тоже важно, подборочка такая. Это все наградные листы уже послевоенного времени. Это 46-го года, когда кончилось. Там вот есть 47-го года и прочее по другим. И вот такое. Стал инвалидом. Работать не может. Что там произошло? Понятно тоже по-своему, что ранение. Сейчас вот левая нога имеет резко ограниченное движение в коленном суставе. Укорочено на 7 сантиметров. Это 18-летний парнишка. Вот. Физическим трудом заниматься не может. Но хоть, слава богу, может маленечко, вот, так сказать, пойти по пути учебы. Я не знаю, как дальше сложилась судьба. Не написали вот об этом. Это вот на наградном листе. Ну и просит его, чтобы наградить его орденом Красной Звезды. Кто просит? Это райвенкомат, откуда вот он, так сказать, призывался. Это ладно, хоть благородно отнеслись вот к парнишке такому, инвалиду Максиму Холкину. Его наградили не Красной Звездой, чуть пониже, но это тоже важно, солдатской славы, орден славы третьей степени. Еще за 10 месяцев, следующий, так сказать, солдатик, за 10 месяцев был трижды ранен в 19 лет. Это Петя Хозящев из Кудымкара. Значит, вот у него орден славы третьей степени. Получил его в 47-м году. Тоже уже по совокупности. Но что, любопытно, всякий раз я не устану повторять в передачах. За первое ранение нет награды. За второе ранение нет награды. За третье нет, и только после войны, поскольку вернулся жив и, как говорится, смилостивился военкомат, значит, включили его в список, и вот он в 47-м году получил орден славы третьей степени. Значит, тоже написано, что там и как. В боях был трижды ранен, при первом и втором ранении без эвакуации в госпиталь, то есть оставался в строю, вот. Третье ранение получил 21 октября 1944 года, после которого был эвакуирован в госпитальное излечение. Вот такое. И в 1947 году был удостоен. Слава Богу, дожил хотя бы до того, чтобы хоть после войны признали это дело. А вот третье, оно тоже любопытно. Значит, Дина Сергеевна Холмецкая, наша активистка, она сама заслуженный деятель культуры, певица в прошлом, так сказать, в филармонии и прочее выступала. Вот она интересовалась судьбой ефрейтор Холмецкий Аркадий Прохорович, родственник ее, так сказать. И тоже два тяжелых ранения имел он в бою. Два тяжелых. Главное, после первого тяжелого еще не дали освобождение, и после второго-то. Вот он в 44-м году и в 45-м году. Вторично был тяжело ранен, травматическое повреждение седалищного нерва после пулевого ранения правого бедра, признан негодным к несению воинской службы. Последний тоже, Холанский, молодой солдатик, инвалидом стал, орден Красной Звезды. Ну вот тоже любопытно, первое ранение у него было, это, как его зовут-то, Борис Васильевич Холанский. Первое ранение в апреле 43-го, второе ранение в июне 44-го года, третье ранение в июле 44-го, то есть только-только, и тут же месяца не прошло. И тоже вот объяснение причин тоже, когда его дали, 46-й год, в декабре 47-го года, представлен к награде. А тут так, объяснение. Ввиду частых ранений и нахождения на излечении в госпиталях, правительственных наград не получал. О, объяснение какое. Наград, значит, в госпиталях что там представлять к награждению? Я уже об этом говорил не раз. Вот такие причины.
Да, Алексей Александрович, сегодня уже время нашей передачи подошло к концу. Осталась буквально минутка, чтобы назвать ваш адрес для новых писем.
Давайте, уважаемые радиослушатели, запишите адрес. И у меня просьба как можно подробнее писать. Не стесняйтесь о судьбах, как сложилась жизнь у вас после войны, как, что там было, какие-то отдельные воспоминания, радостные, малорадостные, печальные, все это надо для того, чтобы была картина, представление, как оно воевать, как оно уходить на фронт, как оставлять семью, как помогало или нет государство. Все эти вещи очень важны для нас. Запишите, пожалуйста, адрес. Почтовый индекс 620-075. Повторяю, индекс 620-075. Екатеринбург, Екатеринбург, а я, ну, абонентный ящик сокращенно, 41, начало войны 41, так что легко запомнить. Повторяю полностью и адрес. Индекс 620-075, Екатеринбург, а я 41, Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем и откликов.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Будем ждать вас через 2 недели в нашей студии. Я напомню, у нас сегодня был в гостях председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. До новых встреч и всего доброго.
До новых встреч.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие пою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие пою. Защитили родину свою.